Глава 27. Мы окончили наше брачное путешествие раньше, чем предполагали, и вернулись в Вилласмер в середине августа. В моем уме родилась мысль, давшая мне какое-то необъяснимое, смутное утешение. Я решил познакомить жену с Мэвис Клэр и надеялся, что мягкое влияние милой счастливой женщины, жившей как птичка в своем гнезде, так близко к моим владениям, окажет благотворное действие на Сибиллу и вылечит ее от безжалостного анализа и презрения ко всем высоким идеалам. Жара в эту пору была очень сильная. Розы цвели с обычной роскошью, и старые деревья бросали благодатную тень, в которой усталый ум и тело могли прекрасно отдохнуть. Я решил, что в конце концов нет страны прекрасней Англии, столь богато одаренной листвой и чудными цветами, и которая могла бы похвастаться более красивыми уголками для уединения и поэзии. Хваленые всеми Италии, поля скоро высыхают благодаря силе слишком яркого солнца, и такие тенистые тропинки, как в Англии, не существуют. К тому же страсть итальянцев срубать все лучшие деревья не только испортила климат, но уничтожила живописность местностей. Во всей Италии нельзя было бы найти такого идеального местечка, как была коттедж Лилий в эту пору. Мэвис сама следила за благоустройством своего сада. Под ее ведомством были два садовника, которые постоянно поливали и траву, и деревья. Нельзя было себе вообразить что-нибудь красивее этого живописного дома, покрытого жасмином и ползучими розами, достигающими почти самой крыши. Вокруг него расстилались лужайки изумрудного цвета, окаймленные группами деревьев, где певчие птицы находили свое убежище и по вечерам оглашали сад своими трелями. Я помню хорошо ясный и теплый день, когда я отправился туда с женой, желая познакомить ее с писательницей, которой она так восхищалась. Было чрезвычайно жарко, и в нашем саду царила нерушимая тишина. Но, подходя к вилле мисс Клэр, мы расслышали пение жаворонка где-то из-за кустов и однообразное воркование голубей, рассуждающих между собой. «Как здесь красиво!» — сказала Сибилла, глядя через калитку в благоухающий сад. «Гораздо красивее, чем в Вилласмере». Нас впустили, и Мэвис, которая знала о нашем посещении, не заставила нас долго ждать. Когда она вошла в белом тонком платье, красиво облегавшем ее тонкий стан, с простым поясом вокруг талии, сердце мое болезненно сжалось. Миловидное безмятежное лицо, радостные, но глубокие задумчивые глаза, чуткий рот и в довершение всего безусловное выражение счастья, придававшее ее чертам что-то живое и чарующее. Все это заставило меня понять в один краткий миг все, чем может быть женщина и чем она редко бывает. Прошло то время, когда я ненавидел Мэвис Клэр, и когда я воспользовался анонимностью, чтобы нанести ей удар. А теперь я почти любил ее. Сибилла, высокая, стройная и красивая, смотрела на мисс Клэр с удивлением. «Подумать, что вы знаменитая Мэвис Клэр», сказала она с улыбкой, протягивая руку. «Я слышала и знала, что вы не похожи на литераторшу, но все-таки не представляла себе вас такой, какая вы есть. «Да, в Англии почти все писательницы стараются показать, что они пишут», — засмеялась мисс Клэр. «Но как я рада вас видеть, леди Сибилла. Когда я была маленькой, я часто смотрела, как вы играли в саду Вилласмир». «И я тоже наблюдала за вами», — ответила Сибилла. «Вы постоянно плели венки из полевых цветов, которые собирали по ту сторону реки. Мне очень приятно, что мы соседи. Надеюсь, что вы будете часто приходить ко мне в Вилласмир». Мэвис не ответила. Она занялась чаем и подала нам обоим по чашке. Сибилла, которая все замечала, заметила, что мисс Клэр ничего не ответила и ласково повторила свое приглашение. «Вы придете, не правда ли? И чем чаще, тем лучше. Мы должны быть друзьями». Мэвис подняла голову и радостно улыбнулась. «Вы не шутите?» — сказала она. «Шучу?» — переспросила Сибилла. «Нет, конечно же нет».
«Как вы можете сомневаться в этом?» — воскликнул я.
«Простите меня, что я поставила вам этот вопрос». И Мэвис опять улыбнулась. «Но, видите ли, вы принадлежите к числу местной знати, а богатые люди обычно считают себя гораздо выше нас. Многие из них думают, что писатели принадлежат какому-то неприличному отродью. Меня это всегда забавляет. Несмотря на это, сознаюсь, что мой самый большой недостаток — гордость и упрямая любовь к независимости. Откровенно говоря, меня приглашали часто в так называемые «большие дома», но каждый раз, когда я бывала в них, я сожалел об этом позже».
«Почему?» — спросил я. «Вы делаете им честь, а не они вам».
«Они совсем так не думают», — продолжала мисс Клэр. «Наоборот, они считают, что снизошли до меня, раз я завтракала у какой-то баронессы. Меня познакомили лишь с одним или двумя из числа гостей, остальные смотрели на меня, как на новую породу курицы или рыбы. Барон показал мне свой дом и сказал мне, сколько он заплатил за картины и фарфор, украшающие его стены. Я улыбалась, слушая его, и восхищалась там, где надо было восхищаться. С того дня они меня не приглашали, и до сих пор я не понимаю, что я сделала, чтобы удостоиться их приглашения, и что я сделала, чтобы они сразу отреклись от меня».
«Какие порвеню!» — воскликнула Сибилла. «Положим, что и в аристократии встречаются невоспитанные люди, и я часто стыжусь, что принадлежу к этому сословию. Но что касается нас, могу вас уверить, что мы сочтем за честь иметь вас не только в качестве соседки, но и в качестве друга. Постарайтесь, если возможно, полюбить меня».
И Сибилла нагнулась к мисс Клэр с чарующей улыбкой на красивом лице. Мэвис посмотрел на нее пристально, видимо, любуясь ею. «Как вы хороши!» — сказала она откровенно. «Должно быть, вам это говорят нередко, и я не могу не присоединиться к общему хору. Для меня красивое лицо то же, что красивый цветок, я не могу не любоваться им. Красота — вещь божественная, и хотя мне всегда говорили, что некрасивые люди непременно хорошие, я этому поверить не могу. Природа обязана одарить красивое лицо красивой душой». Сибилла, которая сначала улыбнулась комплименту при последних словах, густо покраснела. «Не всегда, мисс Клар», — сказала она, опустив веки с длинными ресницами на свои блестящие глаза. «Можно представить себе красивого демона так же легко, как красивого ангела».
«Пожалуй», — согласилась Мэвис, задумчиво глядя на мою жену. Потом, внезапно повеселев, она прибавила: «Конечно, вы правы. Я также не могу представить себе безобразного демона. Демоны бессмертны.
а понятие о безобразии и бессмертии не вяжется. Положительное уродство принадлежит только человечеству. Некрасивое лицо — пятно в творении. Пятно, с которым мы можем примириться только ради того, что оно неминуемо погибнет. Со временем душа освободится от своей неприглядной оболочки и примет более красивый облик. Да, леди Сибилла, я буду приходить в Вилосмир. Я не могу отказаться от наслаждения видеть вашу удивительную красоту как можно чаще. «Вы мне льстите», — сказала Сибилла и, встав со своего места, подошла к мисс Клэр и со свойственной ей любезностью, которая казалась искренней, но часто ничего не означала, ласково обняла ее за талию. «Сознаюсь, что я люблю лесть от женщины. Мужчины говорят одно и то же всем. Они скажут уродке, что она хороша, если это нужно для преследуемой ими цели. Но женщины редко признают друг в друге какие бы то ни было качества, внешние или скрытые. А потому, когда одна из них удостаивает другую похвалы, это достойно примечания. Не покажете ли вы нам ваш рабочий кабинет?»
Мэвис охотно согласилась, и мы прошли в мирное святилище, где председательствовала мраморная Минерва и где Трикси и Император блаженно почивали. Собаки дружелюбно встретили и меня, и мою жену. Сибилла начала ласкать огромного сенбернара. Глядя на нее, Мэвис внезапно обратилась ко мне с вопросом. «Где ваш друг, который был с вами при первом вашем посещении?»
«Князь Риманец? Он в Петербурге, но через 2 или 3 недели он обещался вернуться в Англию и погостить у нас».
«Какой он странный», — задумчиво заметила мисс Клэр. «Помните, как мои собаки возненавидели его? Император никак не мог успокоиться даже 2 или 3 часа после вашего ухода».
И в нескольких словах она рассказала Сибилле, как сенбернар бросился на Лючио.
«Некоторые люди питают необъяснимую антипатию к собакам», — заметила Сибилла. «И собаки чуют это недружелюбное к ним чувство и отвечают тем же. Но мне казалось, что князь Риманец питает ненависть лишь к женщинам».
И она засмеялась как бы с досадой.
«К женщинам?» — повторила Мэвис. «Неужели князь ненавидит женщин? В таком случае он хороший актер, так как со мной был удивительно любезен и ласков».
Сибилла пристально посмотрела на мисс Клэр, потом сказала:
«Может быть, потому что он понял вас, понял, что вы не принадлежите общему типу современных женщин. Конечно, князь всегда вежлив с нами, но вежливость служит ему лишь маской, чтобы прикрыть чувства совсем иного рода».
«Вы это заметили, Сибилла?» — спросил я с легкой улыбкой.
«Надо быть слепой, чтобы этого не заметить», — ответила она. «Однако я не виню его за его ненависть. Мне кажется, что это придает ему что-то еще более интересное и привлекательное».
«Князь ваш большой друг?» — спросила Мэвис, не глядя на меня.
«Мой самый близкий и дорогой друг», — ответил я стремительно.
«Я обязан князю многим и никогда не смогу отплатить ему его услуги достойно. Наконец, благодаря ему я имел счастье познакомиться с моей женой».
Я сказал эти слова игриво и не задумываясь, но успел проговорить их как что-то вроде неприятного воспоминания — кольнуло меня. Да, это была правда. Моему другу Лючио я обязан был за несчастье, страх, унижение и стыд иметь в виде неразлучной подруги жизни такую женщину, как Сибилла. Я чувствовал, что голова начинает кружиться, что мне делается дурно, и бессильно опустился в кресло, предоставив обеим женщинам возможность выйти с собаками в сад, облитый ярким солнцем. Я проводил их глазами, мою жену, высокую, стройную, одетую по последней моде, и Мэвис, маленькую, худенькую, в мягком белом платье с развивающимся поясом. Одна была чувственна, другая духовна. Одна низка и скверна в своих стремлениях, другая чиста и полна высших благородных целей. Наконец, первая олицетворяла физически совершенного животного, другая — одухотворенную, прелестную фею. Глядя на них, я начал ломать себе руки, недоумевая, как я мог сделать столь необдуманный выбор. Со свойственным эгоизмом и самоуверенностью я был убежден в эту минуту, что если бы захотел, мог бы жениться на Мэвис Клэр. Ни одной минуты я не подумал, что в данном случае мое богатство не помогло бы мне, что я мог столь же удачно сорвать звезду с небес, как заполучить согласие женщины, которая читала меня насквозь и навряд ли сошла со своего интеллектуального престола, чтобы разделить со мной мои деньги. Я взглянул на спокойный облик Минервы, и глаза мраморной богини посмотрели на меня с каким-то холодным презрением. На стены, украшенные мудрыми афоризмами, мыслями, напоминавшими мне об истинах, которые признать я не хотел. Понемногу мой взор перешел к углу, где стоял письменный стол. Тут теплилась небольшая лампадка. За лампадкой на фоне пунцового бархата висело большое распятие из белой слоновой кости. А под распятием на серебряной этажерке стояли песочные часы, в которых песок медленно переливался. Этот маленький храм был украшен следующей надписью: «Теперь подходящее время». Слово «теперь» было написано более крупными буквами, чем остальные, и, очевидно, составляло нечто очень важное для писательницы. Не теряя ни единой минуты, следовало работать, молиться, любить, надеяться, благодарить Бога и радоваться жизни. И все это теперь, не жалея прошлого и не боясь будущего, а просто исполняя хорошо то, что следовало исполнить, предоставляя все остальное воле Божией. Я встал с чувством беспокойства. Вид распятия почему-то раздражал меня. Я пошел за женой и мисс Клэр. Они рассматривали клетку сов. Услыхав мои шаги, Сибилла обернулась с радостным улыбающимся лицом. «У мисс Клэр очень решительные суждения, Джеффри», — сказала жена. «И она не так очарована князем Римансом, как большинство людей. Откровенно говоря, мисс Клэр только что призналась мне, что совсем его не любит». Мэвис покраснела, но прямо и бесстрашно посмотрела на меня. «Я знаю, что не следует высказывать своего мнения», — пробормотала она, — «и что вообще я слишком откровенна. Прошу вас простить меня, мистер Темпест. Вы говорили, что князь ваш лучший друг. Уверяю вас, что сначала он произвел на меня самое благоприятное впечатление, но потом, когда я вдумалась в него, пришла к убеждению, что он совсем не такой, каким кажется».
«Он это и сам говорит», — засмеялся я. «Действительно, в нем есть что-то таинственное, и он обещался когда-нибудь дать мне объяснение этого. Однако я жалею, мисс Клэр, что князь вам не нравится, тем более, что вы ему нравитесь».
Может быть, при более близком знакомстве мое мнение изменится, — тихо сказала Мэвис. Но теперь... Однако, не будем говорить о нем. Я чувствую себя бесконечно виноватой перед вами, так как и вы, леди Сибилла, любите князя. Не знаю почему, но я оказалась совсем против воли.
Ее мягкие глаза приняли встревоженное выражение, и чтобы прекратить этот разговор, я спросил ее, пишет ли она что-нибудь новое.
«Да, пишу», — ответила она. «Мне нет времени лениться. Публика очень доброжелательно относится ко мне, и, прочитав одну книгу, немедленно требует другую, а потому я постоянно занята».
Мы пошли по направлению калитки, так как нам уже была пора уходить.
«Не позволите ли вы мне посещать вас почаще?» — внезапно спросила моя жена ласковым голосом. «Я была бы так счастлива поговорить с вами».
«Когда угодно, после часа», — любезно ответила писательница.
«Утро принадлежит богине власти даже красоты, а именно работе».
«Вы никогда не пишете ночью?» — спросил я.
«Никогда. Зачем я буду переделывать законы природы? Я убеждена, что это не повело бы к добру. Ночь предназначена для сна, и я с благодарностью посвящаю ее отдыху».
«Однако есть писатели, которые способны работать только по ночам», — заметил я.
«Я не верю в художественность их произведений», — сказала Мэвис. «Я знаю, что некоторые прибегают к вину, к шуму и полуночным часам для вдохновения, но я этим способом не доверяю. Утро с отдохнувшим умом — вот что нужно для литературного труда.
Конечно, если вы хотите написать книгу, могущую прожить более одного сезона». Мисс Клэр проводила нас до калитки и остановилась. Большой сенбернар прижался к ней, над ее головой душистые розы медленно качались.
«Во всяком случае, работа приносит пользу», — заметила Сибилла, глядя на нее каким-то пытливым, почти завистливым взглядом. «Вы кажетесь вполне счастливой».
«Я действительно счастлива», — ответила Мэвис с улыбкой. «Мне ничего не остается желать, разве только, чтобы я умерла так же мирно, как живу».
«Надо надеяться, что ваш смертный час еще далек», — сказал я торопливо.
«Благодарю вас за желание». И она подняла на меня свои ласковые, задумчивые глаза. «Но я лично ничего не имею против смерти, лишь бы она нашла меня готовой». Она приветливо кивнула нам вслед. Мы прошли некоторое время в полном молчании. Наконец Сибилла заговорила. «Я вполне понимаю ненависть, которую некоторые люди испытывают к мисс Клэр. Мне кажется, что и я сама начинаю ее ненавидеть».
Я остановился и посмотрел на жену в изумлении.
«Вы начинаете ее ненавидеть? Но как? Почему?
Неужели вы так слепы, что не видите, почему?»
И знакомая насмешливая улыбка заиграла в углах ее рта.
«Потому что она счастлива. Потому что в ее жизни нет ничего скрытного. И потому что она смеет быть довольной своей судьбой. Но как это сделать? Она верит в Бога и верит, что все, что Он приказывает, хорошо и правильно. С такой верой она неуязвима и будет счастлива даже на чердаке с коробкой черстого хлеба. Я ясно вижу, что чем она добилась популярности. Она так уверена в тех теориях, которые проповедует. Чем можно ей повредить? Положительно, ничем. Но я понимаю, что критики готовы растерзать ее. Да и я сама, не занимаясь критикой, с радостью убила бы ее за то, что она не похожа на остальных женщин. вы непоследовательны, Сибилла!» — воскликнул я в негодовании. «Вы восторгаетесь книгами Клэр, всегда восторгались ими. Вы просили ее быть вашим другом и почти одновременно выражаете желание убить ее или причинить ей какое-нибудь горе. Сознаюсь, я вас не понимаю».
«Разумеется, вы не можете», — спокойно ответила она, и ее глаза глядели на меня со странным выражением,
когда мы остановились на минуту под тенью каштана, прежде чем войти в наш парк.
«Я никогда не предполагала, что вы можете. И не похожая на заурядную, непонятную женщину, я никогда не винила тебя за ваше нежелание понять. Я сама иногда не понимаю себя. И даже теперь я не вполне уверена, что безошибочно определила глубину или ограниченность моей натуры. Но по отношению к Невис Клэр, разве вы не в состоянии себе представить, что зло может ненавидеть добро, что отъявленный пьяница может ненавидеть умеренного гражданина, что отверженная может ненавидеть невинную девушку, и что, возможно, я, читая жизнь, как я ее читаю, и находя ее отвратительной в ее проявлениях, не веря совершенно ни мужчинам, ни женщинам, и лишенная всякой веры в Бога, могу ненавидеть. Да, ненавидеть».
И она захватила в горсть поблекшие листья и разбросала их у своих ног.
«Ненавидеть женщину, которая находит жизнь прекрасной и признает существование Бога, которая не принимает участия в наших общественных обманах и злословиях, и которая вместо моей мучительной страсти к анализу обеспечила себе завидную славу и уважение тысяч людей, связанное с невозмутимым довольством.
Чего-нибудь достоило бы, чтобы такую женщину сделать несчастной, хоть один раз в жизни, но быть такой, как она, это невозможно». Она отвернулась от меня и медленно пошла вперед. Я последовал за ней в горестном молчании.
«Если вы не хотите быть ее другом, вам следовало так и сказать ей», — вымолвил я. «Вы слышали, что она говорила относительно притворных уверений в дружбе?»
«Слышала»,
— сумрачно ответила она.
«Она умная женщина, Джеффри, и вы можете довериться ей, чтобы разгадать меня».
При этих словах я поднял глаза и прямо взглянул на нее. Ее чрезвычайная красота становилась для меня почти мучением, и с внезапным порывом отчаяния я воскликнул: «О, Сибилла! Сибилла! Почему вы такая?»
«Ах, почему в самом деле?» — откликнулась она, насмешливо улыбнувшись. «И почему, будучи такой, я родилась графской дочерью? Если бы я была уличной шлюхой, я была бы на своем месте. Обо мне писали бы драмы и романы, и я могла бы сделаться такой героиней, что все хорошие люди плакали бы слезами радости от моего великодушия и поощрения их пороков. Но графская дочь, порядочно вышедшая замуж за миллионера, я — ошибка природы. Иногда природа делает ошибки, Джеффри, но когда она делает их, они обыкновенно непоправимы».
В это время мы дошли до нашего парка, и я в убийственном настроении брел рядом с ней через луг по направлению к дому.
«Сибилла», — сказал я наконец, — «я надеялся, что вы и Мэвис Клэр могли сделаться друзьями».
Она засмеялась.
«Я полагаю,
что мы будем друзьями, но ненадолго. Голубка неохотно входит в компанию с Вороном, а образ жизни и прилежные привычки Мэвис Клэр будут для меня нестерпимо скучны. При том, как я сказала раньше, она, как умная и глубокомысленная женщина, слишком прозорлива, чтобы не разгадать меня с течением времени. Но я буду притворяться, пока могу. Если я стану разыгрывать роль владительной леди или покровительницы, то, конечно, она меня не пожелает ни на минуту. Мне предстоит более трудная роль. Роль честной женщины. Опять она засмеялась злым смехом, заледенившим мою кровь, и медленно прошла в дом через открытую дверь гостиной. И я, оставшись один в саду среди роз и деревьев, почувствовал, что прекрасное поместье Вилласмир вдруг сделалось безобразным, лишилось всех своих прежних прелестей и было лишь убежищем для отчаяния, убежищем для всевластного и всегда победоносного духа зла.